Оставив озадаченного таким поворотом дела Юрия Венедиктовича, Василий сел в машину, и они выехали с территории дачи на дорогу. «Что-нибудь не так?» – спросил внимательный Соколов. «Не хочет сотрудничать?» «Все так, Веня, но человек он сложный, непредсказуемый, и верить ему нельзя». «А где они, простые-то? Кому можно верить?» «Я же тебе верю, ребятам твоим. Поехали в центр». «Группу оставить?» «Снимай, им тут нечего. Впрочем, оставь пару толковых ай-профи, самых опытных. Пусть поглазеют задачи через оптику и сэры на пределе дистанции». Соколов продиктовал задание, и в кабине стало тихо. Лишь урчал мощный движок джипа, да из леса доносились птичьи трели. Мысли же Василия бродили далеко отсюда. Он был уверен, что догадался о схроне Марии правильно. Найти ее теперь не составляло особого труда. Экзамен по физике твердого тела Стас легко сдал в числе последних студентов группы, отметив это событие стаканом черносмородинового сока в институтском баре, но отказался от общего похода в кафе, что для группы стало традицией. Душа не лежала к развлечениям, в то время как Мария сидела где-то в заперти и ждала освобождения. Почему-то Стас был уверен, что отец увел дочь насильно и спрятал ее под колпаком невидимости от претендента на звание зятя. Хотя сам Котов плохо представлял кардинала Союза Неизвестных в роли тестя. Ни во время экзамена, ни после никаких инцидентов не произошло. Никто на Стаса не бросался и никто за ним не следил. Это отметил и Самандар, терпеливо исполнявший обязанности телохранителя Котова. Убедившись в отсутствии прямой угрозы носителю Синкангата, Стас не расставался с мечом даже во время экзамена, превратив ножны с мечом в длинный рулон бумаги. Вахид Тажиевич связался со старшим Котовым и узнал подробности контакта Василия с Юрьевым. «Пошли», — сказал Самандар, сделав жест, понятный лишь его телохранителям, и первым направился к машине. Пятерка Юры слаженно отработала отход, хотя со стороны этот маневр был виден только профессионалам. Вся динамика группы контролировалась Шохором с помощью компьютера, вырабатывающего оптимальную стратегию поведения группы в соответствии с передвижением объектов и изменением обстановки. Но чтобы заметить специальное перемещение телохранителей со стороны, надо было хорошо знать специфику охранных систем, а это всегда удел профессионалов. Стас безропотно последовал за Вахидом Тажиевичем. В кабине «Мерседеса» с затемненными стеклами, где уже сидел Шохор, он не сдержался и спросил: «У дяди Васи все в порядке?» «Похоже, он нашел Марию». «Где?» – подался вперед Стас. «Не сказал. Полчаса назад он беседовал с Юрьевым на его даче в Крылатском. Теперь едет по делам. Вечером пересечемся, обсудим дела». Машина выехала на Дмитровское шоссе, увеличила скорость. Машина сопровождения, Линкольн со спецномером, чуть отстала. «Высадите меня на кольцевой», – попросил вдруг Стас. Самандар покосился на него. «Зачем?» «Я поеду туда, в Крылатское. Мария там, на даче». «Никуда ты не поедешь. Серьезные дела так не делаются. Приедет Котов, тогда и обговорим детали похода к Юрьеву, если в этом будет резон». Стас помолчал, переживая приступ желания выскочить из машины на ходу. Расслабился, глубоко вздохнул. «А сейчас мы куда?» «Туда же, где вышли из Розы. Посидишь там пока, отдохнешь от волнений. Я съезжу в город, проверю кое-какие свои владения. Может быть, не все они под контролем ликвидатора. Только не вздумай действовать самостоятельно. Погреб будет охраняться моими людьми». Стас, который как раз подумывал о самостоятельном поиске Марии, сделал вид, что подчиняется обстоятельствам. Вскоре они выгрузились на площади у Савеловского вокзала, и Самандар отвел подопечного к погребу-складу, расположившемуся на откосе железнодорожных путей, среди трех сотен таких же погребов, выкопанных владельцами квартир близлежащих домов. Когда погреба только строились, откос, наверное, был голым и хорошо просматривался из окон девятиэтажки напротив. Теперь же здесь поднялась тополинная роща и скрыла погреба от любого взора. «Не скучай», — усмехнулся Самандар, оставляя Стаса в тесном подземном бункере и бросая ему пачку газет. «Почитай, поспи». И Стас остался один, но читать газеты не стал. Подождал несколько минут, чтобы Вахид Тажиевич ушел отсюда подальше, и начал действовать, ни капли не сомневаясь в совершенстве своего плана. Дверь погреба он открыл без особых хлопот, вспомнив, как это делал учитель. Спокойно закрыл ее за собой и не удивился, когда услышал за спиной голос. «Куда это мы собрались, студент?» В институт спокойно повернулся Стас, встречая насмешливый взгляд охранника, оставленного Самандаром. Парня звали Борисом, и Стас его знал. Надо срочно договориться с преподавателем насчет сдачи экзаменов. Что же сразу не договорился, когда мы там были? «Всего не предусмотришь». Стас начал спускаться по откосу вниз, к дорожке вдоль железнодорожного полотна, и был остановлен непреклонным. «Не торопись. Придется тебе подождать, старших парень. Мне велено никого отсюда не выпускать. А если я не послушаюсь?» Борис с сожалением развел руками. «Боюсь, придется задержать тебя силой». «Да ты не смотри, волком, приказ есть приказ, сам понимаешь. Я слышал, что ты каратист знаменитый, так и мы не лыком шиты». «Мы?» Стас чувствовал присутствие еще одного охранника, но никак не мог определить, где он прячется. «Вас разве двое? Где ж твой напарник?» «От уточки я», — отозвался чей-то веселый голос, и на гребне вала, в откос которого и были врезаны погреба, возник улыбающийся молодой человек с мороженым в руке. «Давай, топай обратно, не заставляй нас нервничать и сердиться. Мороженого хочешь?»
«Ага», — сказал Стас, мгновенным щелчком выбрасывая округлый камень и попадая парню в лоб, и тут же прыгнул к первому охраннику, успевшему лишь хлопнуть глазами и дернуться за оружием. Удар в подбородок подбросил того в воздух и выбил сознание.
«Извините, ребята», — выдохнул Стас, мгновение вслушиваясь в тишину и вглядываясь в стену деревьев, затем перебежал пути. Через несколько минут он был у вокзала, где сел в метро и доехал до квартиры, где они жили в последние дни. Здесь Стас сел в «Фиат», стоявший на платной стоянке недалеко от дома, и поехал в Крылатское искать дачу Юрьева. О том, что за машиной могли наблюдать сотрудники милиции или слуги Рыкова, он не подумал. Дачу он нашел всего за полчаса, доверившись интуиции и вспоминая слова Самандара, сказавшего о визите дяди к Юрьеву мало, но достаточно, чтобы представить это место. Еще полчаса ушло на, по возможности, незаметное наблюдение за дачей, после чего Стас решил действовать так же прямолинейно, как перед этим действовал его наставник. Он вышел из машины и позвонил, утопив кнопочку звонка на калитке, сделанной из металлического уголка и сетки. Звонок тихо прозвенел внутри сторожки рядом с двухэтажной дачей, но никто к воротам не вышел. Стас терпеливо нажал кнопку еще раз, чувствуя, что за ним наблюдают по крайней мере с двух сторон. Тишина. Птичьи голоса в саду и в лесу за дорогой. Скрипы деревьев. Далекие звуки автомобильных моторов. Стас нажал кнопку и не отпускал минуты две. Ничего, ни одного движения. Тогда он вытащил синкангата и одним движением развалил калитку надвое, превратив ее в стеклянную паутину. Вошел на территорию дачи и увидел, наконец, сторожа, возникшего на пороге небольшого строеница с помповым ружьем в руках. «Эй, бандюга, может, скажешь, чего тебе надо?» Безразличным голосом осведомился детина двухметрового роста с узловатыми от мускулов руками и бугристым лицом. «Ножик-то брось, не то подстрелю». «Тебе кто дал право врываться на территорию частной собственности?» «Позови хозяина». Стас продолжал идти, хотя и медленнее. «Я хозяин». Ствол помпушки глянул Стасу в грудь. «Стой, кому говорю». Стас пропустил предупреждение мимо ушей. Добродушное выражение на лице сторожа уступило место сосредоточенному обдумыванию возникшей ситуации. Так что стало ясно, думать парень не привык. Затем он скинул ружье к плечу, сощурил глаз, выцеливая ногу шагавшего вперед гостя, и с криком изумления отлетел назад, роняя оружие. Галыш, брошенный Стасом, угодил ему прямо в переносицу. Стукнула дверь дачи, на пороге появился Юрьев в халате. Стас остановился напротив, не опуская меча. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Потом кардинал закрыл дверь за собой и спустился по ступенькам крыльца на дорожку, мельком глянув на лежавшего навзничь с раскинутыми руками сторожа. «Зачем пожаловал?» «Не зачем, а за кем. Где Мария?» «Ее здесь нет. Не верю». «Ее здесь нет». Глаза Юрьева налились темной силой. Голову Стаса сдавили горячие твердые пальцы. Под кости черепа проникли холодные щупальца, перебирая складки мозга, выискивая что-то. Стас напрягся, пытаясь закрыться от пронизывающего взгляда кардинала. Поднял меч, и ему тут же стало легче. «Где Мария?» Юрьев, потерпевший неудачу с подчинением воле молодого человека, покачал головой. «Какой же ты еще мальчишка? Совсем мутха, как говорят индусы. У тебя в руке синкангата, а в голове ветер.
Неужели ты способен убить меня, чтобы узнать, где прячется Машка?»
«Мутха. Неразвитый».
Стас подумал, опустил меч, вдруг осознавая всю некорректность своего поступка. Но ответить Юрьеву не успел. Тот вдруг поднял голову, глядя вверх и прислушиваясь к чему-то, потом повернулся к дому и повелительно обронил. «Иди за мной, мальчишка. Ты привел за собой ликвидатора». Скрывшись в гостиной, Юрий Венедиктович вскоре появился одетым в свой рабочий костюм с дипломатом в руке и радиотелефоном в другой. Бросил несколько фраз в трубку, поднял глаза на замершего в нерешительности Стаса.
«Старший Котов знает, куда ты поехал?»
«Нет».
«Что ж, все, что не делается, делается к лучшему. Ты хотел видеть Машку? Ты ее увидишь».
И стены коридора, в котором стояли Стас и Юрьев, исчезли. Оба, и кардинал, и студент, оказались в другом мире перед входом в пещеру, охраняемую живой статуей хранителя. А через мгновение из пещеры выбежала Мария, почуявшая прибытие гостей.